הסדנה זה זאת פעולה מיוחדת מאוד.
Семинар является очень особым действием, когда мы можем при его помощи очень быстро ощутить, почувствовать, попробовать, что же означает объединение. Когда мы сидим вместе и принимаем все, что говорят другие, как будто мы слышим это просто с небес, используем эту возможность, начинаем объединяться с другими. Мне необходимо достичь, и вы увидите, насколько это возможно. В общем-то, это всего лишь упражнение. Мне необходимо достичь того состояния, когда я начинаю чувствовать, что между нами, между теми десятью, которые сидят в кругу, начинает течь, перетекать некое совместное ощущение, поле, которое присутствует между нами. Внутри этого поля я начинаю чувствовать некие новые ощущения, свойства, качества. К этому мы должны прийти. Это зависит только от моего усилия. Это не зависит от того, с кем я сижу. Большие, не маленькие, начинающие, ветераны в чем-то. Неважно. Нет никакой разницы. Есть только мое желание, которое определяет все. Творец подготавливает для меня все остальное самым наилучшим образом для объединения. Поэтому первый вопрос, который напрашивается сам собой, почему именно при помощи объединения мы можем решить все проблемы и прийти ко всем хорошим вещам? Что есть такого в объединении, что оно вот именно таким образом действует и организует всю жизнь, переносит всю жизнь из плохого в хорошее. Что есть в этом? Подумайте. У вас есть 10 минут, а потом я дам ответ. И мы перейдем к следующему вопросу. 10 минут, то есть каждому по минуте. И необходимо искать ответ из объединения между вами. Тогда только есть шанс правильно ответить. Согласно закону природы. И тогда, когда мы находимся в том же самом, как в законе природы, то все остальное уже налаживается. Мы приходим из места объединения и живем всю жизнь в одиночку. И когда есть некий контакт с объединением, есть такое, возникает такое стремление вернуться домой, к чему-то такому знакомому, к такой теплоте, сердечности, и к той истине, которая раскрывается. В этом заключается объединение со всем тем, что раскрывается в нем. Поэтому это как вспомнить что-то забытое, некая такая тоска, некие моменты объединения, это как быть в каком-то таком безопасном месте. Я могу поговорить о том, что я сейчас ощущаю, когда я пришел сюда, и просто сердце начало волноваться, это ощущение, как сказал Гилад, вот эта тоска почему-то такому древнему, что во мне существует, постоянно прорывается наружу на этих прекрасных встречах, когда просто я чувствую эту теплоту, эту любовь один другого, это просто здорово. Объединение позволяет нам уравновесить все препятствия,
которые раскрываются перед нами вот так вот в пути, с одной стороны, с другой стороны, эти препятствия позволяют нам объединяться, развиваются вместе с этим объединением. И так выходит, что в каждый момент нашей жизни присутствует совершенство, и мы можем прийти к этой точке равновесия между ними двумя при помощи объединения. В моем ощущении объединение — это равновесие. В каждый момент, когда я не сплю, я могу проверить себя в отношении этого объединения, насколько я близок к нему, насколько я далек от него. Я много лет я воспринимаю это истинным или не истинным. Я измеряю себя согласно какой-то ситуации, которую я прошел, с людьми, которые меня окружают, с моими домочадцами, с моими товарищами, насколько я... Каково мое отношение сейчас к этому объединению? Если я могу сказать, что объединение, оно в природе означает равновесие, то насколько мое отношение уравновешено, насколько я уравновешен в отношении ко всем остальным? Объединение, оно против нашей природы, ведь мы эгоисты. И сама суть этого противоположного действия, когда мы работаем с этой противоположностью, ставит нас на уровень понимания того, что то зло и добро, которое мы осознавали прежде, совершенно иное. То зло, которое мы осознавали, оно продвигает нас, оно является, в общем-то, добром, то есть... Перед нами встают новые пропорции, чем те, которые мы знали до сих пор. Это объединение раскрывает для нас новые миры, новые вещи, которые мы не осознавали раньше в нашей природе. Я вижу объединение как результат от равновесия двух сил, о которых говорит товарищ, сила получения, сила отдачи. Сила получения — это естественная сила, я знаю, каким образом его использовать. Мне не нужно даже думать об этом. И когда я начинаю осознавать, и даже у меня есть некое небольшое стремление к использованию силы отдачи, это стремление, если оно у меня присутствует, то возникает объединение, это равновесие. Возможность к объединению, в общем-то, находится постоянно, как некий такой необработанный бриллиант. У нас есть сопротивление этому. Наша природа это не определяет, это находится перед нашими глазами. В тот момент, когда мы идем против этого сопротивления, мы вдруг ощущаем это взрыв уверенности и радости. А вначале мы это не определяем. Необходимо быть очень чувствительными к тем возможностям, которые... у нас возникает идти выше этого сопротивления, выше разума, чтобы почувствовать это. Объединение создает, придает новый смысл, перед которым желание получать не, устоять не может. Наполняет тебя, дает тебе в тот же момент одновременно наполнение и хиссарон, потребность, как бы те ощущения, которые, если бы не было объединения, ты бы не смог вообще их раскрыть. Если мы чувствуем разрыв и ненависть между собой, это приходит для того, чтобы мы просто объединились. В тот момент, когда мы объединяемся между собой, то и приходим к ощущению объединения, то рождается новая совместная вещь, внутри которой ощущается та самая сила, пославшая нам это разделение преднамеренно, чтобы мы пришли бы к равновесию, к объединению всей системы. Есть нечто скрытое в объединении.
Он
Это возникло как результат его поиска. Это нечто... Это еще более внутренняя просьба, которая пробуждается как результат ее поиска. И, в общем-то, она приводит нас к новому свойству, к просьбе ради нового свойства, отдачи. Когда мы увеличим эту искру, когда мы приходим объединяться, и мы этим доставляем наслаждение Творцу, когда мы доставляем Творцу наслаждение, то все системы вдруг работают в полной синхронизации, как шестеренки. Лишь это в нашем ощущении противоположно. И это становится вдруг уравновешенным. Объединение должно прийти и стать посвященным Творцу. Есть нечто такое маленькое в объединении. Это как пример, который Рабаш привел. Человек, который умер, он ощущает просто, как что выбросил свое тело, как рубашку в грязную. Я вот это отбрасываю свой эгоизм, как грязную рубашку, и не чувствую, что не чувствую себя плохо, что я отбросил это. У меня есть вдруг нечто иное, чем то, с чем я отождествлял себя ранее. Некое новое мое «я» в новой его глубине.
Прошу прощения. Вопрос был, почему с помощью объединения мы приходим к лучшему, к добру? Почему единство приводит нас к добру? Ответ только один. Потому что мы, благодаря этому, с помощью этого, притягиваем свет, возвращающий к источнику. Нет иного действия, с помощью которого мы можем привлечь высшую силу, которая создала все, которая создала нас, природу, в котором заложена та программа, благодаря которой мы продвигаемся в нашей цивилизации, эволюции. Все это возможно только благодаря тому, насколько мы объединимся. И только в той мере, что мы объединимся, эта высшая сила, скрытая, начнет раскрываться. И тогда мы начнем чувствовать, что наши состояния улучшаются, изменяются к лучшему. То есть, это вызывает единство, вызывает раскрытие высшей, оживляющей силы, которая называется свет, возвращающий к источнику. Свет, приводящий нас к добру. Поэтому действие объединения — это единственное действие, которое может улучшить наше положение. Второй вопрос. Почему именно любовь? И что такое любовь? Почему именно любовь, которая является целью творения, которая от нас требует, к которой мы должны прийти? И вообще, что это такое? Что такое любовь? Вдруг я вижу, как люди стали задумываться.
Любовь по той причине, что она требует любить товарища, предпочесть товарища своим желанием, и тогда этим, в общем-то, при помощи этого мы входим в объединение, в связь с теми частями, которые сейчас от меня отделены.
Ответ не может быть возлюбить товарища. Это не ответ. Я не знаю, что такое любить. Что такое любовь?
Я думаю, что после того, как мы пришли к тому состоянию, когда мы объединены, чувствуем эту уверенность, то мы можем почувствовать также и товарища, и желание товарища, желание ближнего. В тот момент, когда мы чувствуем его желание, пробуем, пытаемся его наполнить, в этом, это, в общем-то, и означает любовь. Любовь – это то, что представляет для нас свойство Творца. Мы сами приводим пример матери, которая любит своего ребенка. То есть она дает ему все без того, чтобы требовать компенсацию. Это значит давать обществу, давать так, как дает Творец. То есть не ради себя.
Я больше люблю слово не любовь, а отдача, что, собственно, одно и то же, но я могу сказать об отдаче, потому что любовь это меня путает. Отдача это способность, которую получает человек от высшей силы, сделать расчет не ради себя, а именно принять в расчет того, кто находится вне его, ближнего. Жить его желаниями, без какой-либо связи с результатами, вне связи с тем, что он получает за это. А он просто готов жить в другом. И такая способность называется любовью, такая сила, которую человек находит в себе, получает от того, что находится вне него, потому что у него самого тоже такой силы нет. Это называется любовь, отдача.
Товарищ, есть точка в сердце, часть в нем, которая хочет прийти к уподоблению по свойствам с Творцом, хочет прийти к объединению. Это самая точка. Или только с этой точки я хочу слепиться, воспринять ее в каждом из товарищей. Таким образом я чувствую, насколько я завишу от товарищей, от того, что их точки в сердце, это стремление уподобления по свойствам с Творцом, к раскрытию цели творения, я завишу от них. Именно таким образом я становлюсь также ответственным за них, потому что если они этого не постигнут, то я тоже этого не постигну. Я начинаю их любить таким образом, что я постоянно о них забочусь.
Был вопрос. Вопрос был, почему именно любовь? Не знаю, почему именно любовь, но я чувствую, что всю свою жизнь я жду только того, чтобы почувствовать любовь, даже не называя ее именами, чтобы любили меня, чтобы быть любимым. Любить — это значит наслаждаться этим чувством любви самому. И мне никогда не приходило в голову действительно беспокоиться о ком-то другом, о ком-то вне меня. Это то, что для меня совершенно невозможно, это полная моя противоположность. Здесь нет даже начальной точки к тому, чтобы прийти к этому месту. И именно поэтому любовь является целью, потому что точно, как и все в этом мире, это создано из противоречия, из плюса и из минуса, из единства тьмы и света, зла и любви. Любовь тоже не может без плюса и минуса. И только через это можно вырасти, прийти к тому, чтобы сделать хоть какой-то шаг. Прийти из точки А в точку Б.
На протяжении всей своей жизни Я ищу любви. Я ищу ее в разных местах, пытаюсь почувствовать ее разными способами, постоянно мое стремление к этому месту. У меня нет особого понятия, что это означает, но я знаю, что я хочу его. Иногда я получаю такую пробу из разных мест, и постоянно это чувствуется во мне иначе, чем-то осознанным, чем-то хорошим, чем-то, что является... чем-то, что болит. Есть много всяких ощущений этой вещи. Я знаю, что это любовь, о которой говорит наука Каббала, это нечто гораздо более сильное. Находится в том месте, которое я вообще не могу почувствовать. Я знаю, что я желаю находиться в этом месте, потому что мне дают такие маленькую возможность попробовать этого. Пробовать, я знаю, что я должен именно туда прийти. Именно туда меня направляют.
Любовь — это вещь, которая нам наиболее знакома, просто она действует в неправильном направлении. Мы любим себя, нам это понятно, только это никогда не получается. Поэтому мы находимся в единстве на самом деле. Когда мы, наконец, с помощью общего объединения выйдем из этого, тогда мы сможем перевернуть любовь, то есть отдавать любовь. Тогда она раскроется. Вначале это самое желанное, только как правильно этим пользоваться?
Мы спросили, почему именно любовь, и что такое любовь? Мы измеряем все наше существование наслаждением или страданиями. И поэтому нам необходимо на каждую вещь отвечать только исходя из этого. Мы ощущаем только эти две вещи: наслаждение или страдание. Или мы наполняем себя, или опустошаемся. Таким образом, мы изучаем из Луки Каббалы согласно соотношению света и кли. И поэтому, что же это за любовь, о которой мы говорим, та духовная любовь? Это наслаждение, но только не от получения, а от отдачи. В нашем мире мы наслаждение от любви называем любовью, наслаждение от получения называем любовью, поэтому называется любовью к рыбе. А в духовном наслаждение от отдачи называется духовной любовью. И поэтому она приходит в мире взаимовключение меня и ближнего, когда я получаю желание, потребности ближнего, все, о чем он думает, и пытаюсь наполнить его всем тем, всеми своими возможностями. Это означает, что я его люблю. А если так, то наполнить ближнего является действием, и этим, в этом раскрыть наслаждение означает ощутить любовь. Так как же мы можем измерить, насколько я люблю? Согласно чему я измеряю свою любовь? Ты не очень-то меня любишь, ты любишь меня больше, я люблю его меньше, а его больше и так далее. Согласно чему я измеряю? Пожалуйста.
Я измеряю любовь по мере отторжения, и моего преодоления отторжения в направлении к объединению. По мере моего отторжения и преодоления его.
Он измеряет любовь в той мере, в которой я могу измерить свое желание, в отношении желания ближнего, вместо того, чтобы наполнять свое желание, наполнять желание ближнего.
Насколько велика ненависть, настолько велика любовь. И в той мере, в которой я чувствую загипнотизированным, и чувствую, что это овладевает мной, вплоть до той точки, где я понимаю, насколько я готов самоотмениться и отдаться чему-то, что совершенно противоречит моему желанию получать.
В каждый момент, без того, чтобы мы это вообще осознавали, мы наполняем желание получать. Это момент, когда мы начинаем развивать осознание, понимаем, что с нами происходит, мы видим, мы чувствуем, что правильно, что является правильным действием, какое действие будет согласно истине, а не согласно наполнению желания получать. Тогда есть множество раз возникают такие состояния, когда мы чувствуем истину, но эгоизм нас таким образом разворачивает и не дает нам, у нас нет сил этого реализовывать, поэтому в тех самых случаях, когда мы чувствуем, что это является нечто, чем-то большим, сколько эта вещь является больше и требует от нас все большей преданности каждого от себя, мы осознаем эти ситуации, в которых мы знаем, что мы являемся слабыми, где нам тяжело преодолеть себя, там мы находим силы, как это мы прикладываем силы, там можно измерить любовь и увидеть ее результат.
Вчера мы с женой смотрели урок номер 34, известный. И я, конечно, после этого немного думал, что время неподходящее, уже было поздно, дети, все такое. Я сказал, но жена мне не уступила, мы это сделаем прямо сейчас, она говорит. Мы уложили детей спать, это заняло много времени. И много помех. В 9:30 мы сели за семинар. В 10:30 она сказала, я тебе ни в чем не уступлю. Мы сели, и я скажу, что это было потрясающе. Мы 21 год вместе, и мы никогда в жизни не переживали ничего подобного. Самого простого упражнение. В этом было что-то потрясающее. Но мы немножко изменили семинар, должен сказать, и там есть момент, где мы должны говорить, должны в конечном счете, чего мы хотим достичь. Пусть ты скажешь, что мне нужно от тебя, мы так перевернули, чтобы посмотреть, перевернули логику задания, чтобы понять, насколько подействовало упражнение. И мы оба просто попали в самую точку. Мне кажется, это и есть начало того самого места, где я вижу другого. Точку товарища, точку любого, перед кем я стою, я думаю, что это неплохой способ этого достичь. Мы закончили в 2 часа ночи.
Так как же мы это измеряем? Любовь — это наполнить наслаждением, взять эту кучу мусора, приподняться, одни наполнить ее шоколадом. Ну так я измеряю это. Сколько у меня получается все больше приподняться над этим уровнем каждый день. И так я это измеряю.
Как измерить любовь? Это относительно, это измеряется по мере того, как я ценю и уважаю того человека, который передо мной. И еще по мере того, какое усилие я прилагаю и наслаждаюсь самим действием, вне зависимости от его результата. Даже если в конце спросили меня, отказался ли бы ты от того усилия или той мысли, ответ был бы «нет». Мне не дело до результата, я наслаждаюсь самим действием. Потому что если я люблю, я делаю. И все это, конечно же, над отторжением и ненавистью, потому что моя вторая природа, конечно же, требует результатов. И если я привязываю себя к результатам, это уже любовь нашего мира. Это не та любовь, о которой мы говорим.
Думаю, что невозможно измерить любовь, а только стремление к любви, желание прийти к этому. Мы все говорили о разных краях, о ненависти, любви и так далее. Но истинная любовь, она не присутствует в нашем мире. Истинная любовь, это означает быть уже снаружи. Поэтому может быть готовность к отмене перед группой в отношении того, что я хочу управлять. Одно против другого, тут и можно измерить. Хотя бы в чем-то измерить меру стремления к любви. Это еще не сама любовь.
Был вопрос, как измерить любовь. Сильна она или слабая? Достаточно или нет? Как в технике? Как в нашем мире? Какой вес я могу поднять? В соответствии с силой сопротивления. 20 килограмм, 10 килограмм, 30 килограмм. Сколько я могу поднять? У меня есть сопротивление единству. Так относительно какого сопротивления я все-таки объединяюсь и действую? Это и определяет меру любви. Саму любовь измерить нельзя, только по мере сопротивления. Как в технике, в механике, в электронике, или в отношениях между нами. Как сказано? Как сказано? Герой из героев – это тот, кто обращает ненавистника в любящего. Именно из ненависти приходит к любви. Насколько в соответствии с этим сопротивлением, насколько мы смогли развить силу любви, и мы видим это и в группах. Мы видим вдруг прорыв ненависти, ссоры, и люди убегают из групп. И они не понимают, что им именно дано это как возможность развить связь между ними. Еще вопрос немножко более пикантный. Почему упражнения по единству хорошо делать именно в группе и в семье? Почему бы не делать это иначе? А именно в группе, а еще более того, еще более важно в семье. Те, кого я хоть как-то люблю, связан с ними, есть к ним какая-то, может быть, природная любовь или единство в группе, где мы уже объединяемся. Вроде бы что-то знаем. Именно в тех чувствительных местах, те чувствительные места, где я как раз и живу, там я должен, обязан раскрыть любовь. Как будто бы мне казалось бы, что любовь мне нужно раскрывать с какими-то чужими людьми, которым я не имею никакого отношения.
Именно в том месте, где находятся люди, которых мы знаем, и мы думаем, что материальная любовь, которую мы знали прежде, именно когда мы производим действия по объединению, мы привносим свет, возвращаясь к источнику, мы раскрываем иную силу. Силу Творца, которую мы не осознаем. Именно из этого места является гораздо более мощным и показывает нам иную силу нашего объединения, чего-то, что мы не знали прежде.
Есть нечто это самое плохое, что только может быть, это рутина. когда ничего не меняется, когда все так течет по спокойным водам. Это хорошо, если ты растение, но если ты хочешь быть человеком, то ты считаешь изменения. Изменения должны быть как можно больше, они должны происходить как можно чаще и быть как можно сильнее. Поэтому, когда к чему-то привыкают, все нормально, и мы становимся друзьями по причине естественного объединения, то это животное свойство. И то же самое относительно семьи. Поэтому цель творения не в том, чтобы мы были животными, которые как-то умеют ладить и там улыбаться друг другу. А для нас важнее всего раскрыть связь с Творцом.
Вопрос действительно пикантный, но ответ на него тривиален. Ответ на... Просто в этих рамках и некуда убегать. В каждой иной системе можно насладиться медом, когда приходит укус, убежать. Скажем, от жены, детей, товарищей, которыми ты каждый день находишься, убежать некуда, и тогда мы, в общем-то, не согласно нашему желанию, а вынужденно должны касаться как мусора, так и шоколада. Есть возможность углубиться в это, каждый раз подниматься, выходить все более глубоко. Именно по той причине, что убегать от этого некуда.
С людьми, извне у нас у меня нет вообще никакой связи. Мы говорили о том, что все это, что ты пытаешься над ненавистью, над отторжением построить какое-то отношение, и в соответствии с этим ты меряешь это, но в семье вроде бы такая тесная связь, хотя она и новая для нас, но от этого никуда не денешься. И многие проводят с товарищами гораздо больше времени, чем дома. И над этим как раз и раскрывают единство и отторжение от единства в подъемах, в падениях. И все задаются этими вопросами в кампусе и вообще везде. Зачем? Тебе нужно любить всех. Зачем сейчас нужно любить группу? Сейчас начинает выясняться, почему это именно так. Потому что должна быть связь, во-первых.
Я думаю, что мы получили точку в сердце. Мы те люди, которые получили это пробуждение и не очень-то выбирали группу. Если мне необходимо выбрать группу, может быть, я и не выбирал это, потому что это последние люди, с которыми я хотел объединиться. Но вот именно меня сюда вот так вот поставили, внесли меня сюда, и над всем этим отторжением, которое скрывается постоянно, мне необходимо все больше и больше объединяться к той самой совместной цели, которая у нас есть. И именно в этом месте, в этой лаборатории, насколько мы пытаемся объединиться все более между собой, в нас строится некое восприятие, качество, именно с которым можно будет выйти в мир.
Я думаю, что именно в этих рамках, в семье, в группе, мы там как бы голые, без одежд. Нас знают там такими, какие мы есть. И именно поэтому у нас есть возможность проделать большую работу. Сопротивление там выше. И в любых других рамках, если это не семья и не группа, мы там еще можем одеваться в какие-то, прятаться за какими-то обличиями, и тогда нет возможности работать над любовью, потому что нет никакого сопротивления.
семья и товарищи, это то место, где мое чувство становится самым сильным, чувство в любви и ненависти. Во всех этих местах, конечно же, все проходят здесь через то, что дома тебя могут разозлить. В таких местах, о которых ты даже не мечтал, что можешь попасть туда. С другой стороны, как бы наоборот, такая любовь, ощущение тепла, которого ты никогда не ощущал. То же самое есть, создается внутри группы товарищей. И, в общем-то, там находится то самое место, где необходимо работать над любовью. Вот это противоположность двух вещей, где-то необходимо найти путь между двумя этими местами, любовь и ненависть между двумя этими полюсами. Там и находится место для работы.
Может быть, ответ будет немножко пикантным. С женой... Ты ложишься спать с женой, а в ночью вдруг обнаруживаешь себя с товарищами. Но на самом деле, мне кажется, человек рождается в семье. В такую ячейку.
Я надеюсь, что вы нашли ответ. Я вам скажу свой собственный ответ. Есть такие, которые думают, что мы можем развивать любовь дома или в группе, потому что там мы можем найти соратников. Но если этих соратников нет, то мы не желаем. Я не чувствую реакции от товарищей. Моя жена не хочет заниматься всякими моими глупостями, как она их называет. Могу ли я продолжать и развивать любовь? Зависим ли я именно от своего партнера, от соратника или нет? Ну, кричите, да или нет? Нет. Не нужен никакой соратник. Если я хочу прийти к любви к Творцу, я должен прийти к любви к творениям, а не то, что они должны меня любить и работать со мной. Я должен работать с ними. Поэтому, если это так, так почему же все-таки вопрос, если так, для чего нам нужно это развивать в семье или в группе? Для чего? Потому что там я могу показать любовь. Показать ее. А в любом другом месте я этого показать не могу. Ну, хорошо. Теперь вопрос в том, почему все преступления покроют любовь? А без преступлений? Это что, невозможно? Почему все преступления должна покрыть любовь? Почему любовь может быть лишь там, где есть эти преступления, раны, отдаление, ненависть, гора ненависти, гора Синай, лишь тогда можно прийти к любви и так далее. Почему мы не можем достичь хороших отношений? Ну, скажем, парень с девушкой, или же мы как относимся к своим детям. Почему это не называется любовь? Потому что, почему мы не можем? Вот это любовь на материальном уровне. Почему мы не можем развить любовь, которая бы взяла бы нас к духовному подъему? Почему она должна быть над этой ненавистью, преступлениями, болью?
Мы, собственно, раскрываем место разбиения. И мы испытываем эту боль не из бездействия, а от стремления к любви и неспособности к ней прийти. Поэтому раскрывается место, где должна проявиться та сила, которая называется любовь, и сделать то, что она должна сделать. Создать этот мост над, над этой пропастью.
Ненависть и любовь — это то же самое, это как негатив, и как мы так называем это, что из ненависти, из тьмы мы раскрываем любовь. То есть в тот момент, когда это раскрывается, я могу раскрыть противоположную вещь, которая раскрывается над этим преступлением, которое было, то есть любовь.
Почему все прегрешения покроют любовь? Можно ли прийти к любви без прегрешений? Я думаю, что именно тогда, когда ты разбит, в те моменты, когда ты, когда хочется съесть друг друга просто, эта связь углубляется. Ты раскрываешь вещи, которые ты не раскрыл бы и в такой обычной любви. Ты вдруг чувствуешь, насколько ты связан с остальными, и насколько именно в этом ты нуждаешься в свете. Иначе как ты вообще в чем-то можешь вознуждаться? Когда связь становится глубже, чувственнее, мне есть чего просить, мне есть чего требовать.
Цель всего этого, чтобы мы развили возможность быть такими, как Творец. То есть держать эти вожжи, злое начало и свойство отдачи вместе. Невозможно к этому прийти, если мы не раскроем эти преступления. Мы не раскроем также тогда и любовь. Мы должны быть местом выбора между одним и другим. Это место творения посередине. Поэтому необходимо раскрыть эти преступления над ними любовь, иначе как можно управлять этой системой, каким образом он будет в состоянии подобным Творцу? Ведь создал творение из ничего. Мы тоже должны достигнуть этого состояния. И поэтому прежде всего должны раскрыть преступление над ними любовь. А творение, оно связывает между ними. Сначала необходимо использовать эти преступления, чтобы усилить любовь. Удерживать ее. Находиться в этом процессе. Если бы не было цели быть слитым с Творцом, так всего этого просто было бы и не нужно.
В нашем мире мы находимся либо в любви, либо в ненависти. А в духовном оба эти состояния возможны вместе. Любовь — это Творец, собственно говоря. Это сила. И для того, чтобы привлечь эту силу, я должен отчаяться в собственных силах, в ненависти, в пренебрежении. И из этого внутреннего состояния я немедленно, автоматически начинаю просить этой силы. И он приходит, и эта сила приходит, и раскрывается еще новая ненависть. И эти состояния постоянно присутствуют воедино. Трудно представить это иначе.
Почему все преступления покроют любовь? Почему невозможно раскрыть любовь добрым путем?
в нашем мире, в нашем мире, я извиняюсь, действительно, мне так больно вас прерывать. Вы так в это вливаетесь, вы чувствуете, как можно получать друг от друга, различать новые грани в таких вроде бы простых вещах, не знаю. Но об этом обычно не разговариваю, но мне нужно вас прерывать. Я и так уже украл 15 минут целых. Почему мы не можем быть в любви без ненависти? В нашем мире мы привыкли только к одному из двух. Поэтому между ними очень маленькое расстояние, и эти вещи не могут существовать, и мы постоянно их теряем. Если мы следим за этими свойствами воедино, как держим их как две вожжи, зло и доброе начало, любовь и ненависть, и находимся между ними в абсолютной власти над ними, тогда мы приходим к ощущению вечности, когда эти состояния только растут и совершенствуются. И это возможно только с помощью науки Каббала, которая учит нас тому, как не аннулировать зло, а над ним строить добро. Над всеми прегрешениями, все прегрешения, все преступления покроют любовь. В нашем мире совершенно непонятно, как это может быть. Я хочу либо любить, либо ненавидеть. Нет, в Каббале я люблю все эти раны, эту ненависть, эти преступления, все это, все эти плохие вещи, которые раскрываются, я люблю, потому что именно благодаря им, они же приходят от Творца, от природы. Он говорит, что я создал злое начало. И я с помощью этого обнаруживаю, раскрываю вторую природу. Последний вопрос. Почему Израиль обязаны раскрыть единство и любовь? Почему Израиль обязаны, именно Израиль должны раскрыть единство и любовь, и передать это народу мира? Почему они обязаны быть светом для народов мира? Или наоборот, почему единство – это действительность народа Израиля, а без единства нет и народа Израиля? Последний вопрос, пожалуйста.
Ну, кто-то должен это сделать. Я сказал, что кто-то должен это сделать, кто-то должен прийти к этому переходу, начинать исправление, с чего-то надо начинать.
Почему Израиль – это единство? А почему именно Израиль должны быть в единстве? Так я понял. Почему именно Израиль, именно они должны быть в единстве? Почему именно они? И почему они должны передать это народам мира?
Наше желание получать настолько грубое, что мы даже не знаем, насколько это. Так, что свет так раскрывается все больше и больше. И должна быть некая часть, которая более близка к Творцу, к цели, к объединению, что является стремлением, то, к чему он стремится. Чтобы он увидел, с одной стороны, была бы возможность выбора, взрастить его, придать ему важность над всеми, и вопреки большому желанию получать. И тогда здесь возникает нечто полностью самостоятельное, то, что построило себя само. Поэтому Израиль, он маленький. И задача является возвысить его, используя выбор. Тогда появляется человек.
На самом деле, первый ответ товарища был самым правильным. В общей, в этом общем пазле это, наш, это наше предназначение. Это предназначение творения.
Мы видим это также, как это действует в реальности. Мы чувствуем это сегодня. Народ Израиля это чувствует, как маленький ребенок, приходящий к отцу. И... Может быть, ему необходимо постоянно обеспечивать то, что ему необходимо. Также мы видим, как народ Израиля нам не дает покоя, от нас постоянно что-то требует, пока мы не обеспечим их этим.
Мне кажется, немножко... Вопрос с подвохом. Спросить, почему мороженое за 5 шекелей стоит 5 шекелей, почему шестидневная война длилась 6 дней? Потому что народ Израиля, ведь в Гмар Тиконе все человечество будет объединенным, но есть порядок объединения. Порядок таков, что тот, в ком пробуждается точка в сердце, он и стремится к исправлению. Это наиболее чистый келим. Это и есть Израиль, духовный Израиль. Именно и появился на основе единства. Авраам, что решил Авраам с теми, кто к нему пришли? Давайте объединимся. Сегодня ничего не изменилось, кроме Авиюта, который возрос. Поэтому значение народа Израиля, смысл народа Израиля — это единство. А единство — это Израиль. Иначе просто и быть не может. В порядке исправления всегда сначала Гальгаль Тайнаем, а потом Ахаб. Поэтому народ Израиля на протяжении всей истории, потому что если это народ, каждый, кто был в единстве, если народ Израиля был в единстве, ему было лучше, всему миру было лучше, и наоборот. Свет народа мира проходит только через единство народа Израиля, иначе у этого народа вообще нет права на существование. И смысл в его существовании тоже нет.
Израиль и народы мира, весь мир — это единая система. Это один единый организм. Израиль, как товарищи говорят, мы уже были в этом объединении.
Хаверим, друзья, ответ, как мне кажется, вы понимаете, проистекает из нашей природы. В нас есть раскрывшаяся искра. И тот, в ком раскрылась эта искра, называется Ешар-Кель, Исраэль. Поэтому он обязан прийти к единству и показать путь всем остальным, в ком эта искра еще скрыта. Вытянуть их с помощью внешних действий, для того, чтобы и в них пробудилась эта искра. Тот, кто этим занимается единством, он называется Ешар-Кель, Исраэль. А в конечном счете... А в конечном счете, конечно же, весь мир должен прийти к тому самому единству, потому что мой дом будет храмом для всех народов. И мы находимся именно в том процессе, который уже приходит к этому.
ולא נשאר אוויר במפרשים ואם הלב שבור לרסיסים כן דווקא אז פתאום רואים ואם ההר עוטף אותך בצל תן לי יד, ביחד נתגבר אור אחד, ניצוץ בערפל עכשיו כולם ביחד ואהבה נראה אחת כמוך הזמן הולך ומתקלם והימים חולפים בלי מענה המנהרה נראית ללא ואם אכן כיסה את הפנים ומרום קבוע כוכבים אם העולם שבור לרסיסים יש אור אחד והוא תמיד יאיר
חברים יקרים, בואו שבו רגע, כל אחד איפה שהוא נמצא ליד הכיסא.
Дорогие друзья, садитесь там, где вы находитесь, просто садитесь. Мы подготовили для вас очень-очень особый сюрприз. Я вот так двумя словами хотел бы рассказать об этом сюрпризе. Смотрите, мы находимся с сегодняшнего вечера. Этот вечер является очень особым. Не только... что мы говорили весь вечер о любви, я не знаю, в каких местах это еще делают, это очень здорово, сидеть в кругах и почувствовать эти вещи, послушать всех людей, как они говорят. Мы этот вечер посвящаем пожертвованиям новому зданию. Вы знаете, что мы все хотим построить новое здание, мы все ведь находимся здесь ради этого. Поэтому, смотрите, прежде всего мы хотели бы поблагодарить одного очень особого человека, которого зовут Ами Тишби, который является тем самым, который пожертвовал нам это самое место, в котором мы сейчас с вами находимся. И, в общем-то, он позволил нам взять все деньги, которые мы собрали здесь, и передать это в качестве прямого пожертвования нашему новому зданию. Поэтому подумайте, какой это большой успех, кроме того, что тот, кто походил снаружи и видел те великие вещи, которые сделали все израильские группы, это было так удивительно смотреть на все это. Все эти точки будут открыты. Мы подготовили клип, который рассказывает о нашем новом здании. И та причина, которую мы приготовили этот клип, это не только для нас самих. Если можно показать всех наших товарищей по всему миру, которые сейчас сидят, связаны с нами, слиты на тех же самых семинарах, с той же самой любовью, с тем же самым сердцем, мы являемся единым местом по всему миру, где ни язык, ни ментальность, ни расстояние, ничего не играет никакой роли. Мы действительно являемся теми самыми героями и желаем, чтобы все знали бы об этом новом здании, поэтому подготовили для вас такой очень особый клип. Давайте посмотрим его. А, потом будет еще один сюрприз. Здравствуйте, я Шимон Кармон. Я хочу поговорить о нашем доме. Все это началось здесь, с этого дома Раби Акива в Нейбраке, дом номер 133. Я собиралась группа Рава дома, сидели, учились. Рав. Все уроки записывались на старенький магнитофончик такой Panasonic. И так проходили дни, группа начала разрастаться. И вдруг мы раскрыли, что этот вот дом, который нам, комната у Рава, стала для нас маленькой. После того, как мы ушли, мы переехали вот в эту квартиру, в этот дом, то, что является особым здесь, здесь начались собрания товарищей в этом здании. И вдруг здесь тоже стало тесно. Мы снова взяли все наше оборудование и переехали в наше новое место, на улицу Райнес. Здесь мы первый раз сняли уже целое здание, не квартиру, а здание. И тогда произошла трагическая авария с Равом, и произошла революция в нашей жизни, потому что после аварии, которая произошла с Равом, было решено начинать проводить утренние уроки. Постоянно приходили новички, присоединялись, и было такое электричество в воздухе. И тогда в Небраке нам перестало хватать места, мы переехали в Петах-Тикву, которая находилась рядом. Мы переехали вот сюда, на Жаботинский 112 в Петах-Тикву. Мы зашли внутрь, тут было все разрушено. И тогда мы начали здесь заниматься строительством. И именно здесь началось наше самое важное предприятие по распространению для всего мира. Каждое утро, 10 лет с того момента, как мы зашли сюда, Рав постоянно сидит на своем месте, а мы все сидим вместе, сосредоточены и жадно пьем все то, что он хочет нам передать. А все мировые клики, которые мы видим сейчас на экранах, все наши товарищи, на всех экранах вокруг, все группы, которые слушают нас по интернету и на телевидении, чувствуют, что это является самым важным во всей реальности. Здесь у нас комната трансляции. Мы передаем трансляции в более чем 60 стран по всему миру, все, что здесь происходит. И здесь просто командный пункт, от которого зависит весь мир. Здесь комната радости, здесь, в общем-то, были созданы большинство наших песен, наша музыка. Видимо, будет показано в истории, какая культура была здесь создана, которая объединяет нас всех. Здесь находится наш интернет-отдел, который работает на 32 языках для всего мира. Сейчас очень важная комната, куда мы входим. Сейчас в этой маленькой комнате создаются все книги, которые затем переводятся на десятки языков. Это одна из основ нашей организации. В тех комнатах, где пишут книги. Затем их печатают. Давайте посмотрим, куда это приезжает, после того, как это выходит из типографии. Есть книги на десятках языков. Здесь находится студия, где мы снимаемся, наши телевизионные программы. Используя очень малое количество людей, которые работают целыми днями, 24 часа, у нас работает наш телеканал. Первый конгресс, который я помню, он был на этой крыше. Товарищи, которые приезжали сюда и занимались подготовкой, перед каждым конгрессом, и все это происходило здесь, на этой крыше. Мы сегодня переехали из вашего дома в Раби... Мы прошли сегодня из вашего дома на Раби Акива, на Райнес. В каждом месте было как бы новое рождение, новое состояние. Полностью новое состояние. Как вы видите это новое состояние, когда мы переезжаем в новое помещение, новое здание?
Я думаю, что это даст нам очень большое обновление в нашей работе. И мы сможем в соответствии с этим встряхнуть все наши системы и быть гораздо более полезными для мира. Удачи вам! И надеюсь, что мы уже скоро будем снимать наш... показывать клип о нашем новом доме.
Через несколько месяцев мы должны будем оставить наше здание. У нас сейчас есть возможность приобрести, не взять в аренду, а приобрести наше новое здание. Просим вас быть нашими соратниками при покупке нашего здания. Я вижу то здание, куда, где каждый из мировых лидеров почувствует, что это его личный дом. Если мы все вместе это сделаем, мы не должны будем оттуда выезжать, и мы сможем построить его в соответствии с нашими потребностями. Я думаю, что каждый из мировых кли может, сможет приезжать туда, проводить там свое время, что он будет, и он почувствует это как свой собственный дом, потому что он будет принимать участие в покупке этого здания. У нас есть очень большая задача, очень важная роль, и мир ждет этого. У нас нет времени. Это является очень особой возможностью. Сделать все это вместе. Мы ждем вас в нашем новом доме.
Это наш дом, дом всего мира.